Один из сословия всадников. Второй – наследник торговца кожей. Один красивый, как античный бог, и веселый, как виночерпий. Второй – невзрачный интеллигент и романтик, будто из другого мира. Овидия и Мандельштама разделяют два тысячелетия и объединяет судьба отверженных героев, не посмевших пойти против своих убеждений. О взлете и крушении надежд великих поэтов аудиоспектакль «Радио Спутник». «Призрак Овидия». Скорбные элегии Осипа Мандельштама. Часть вторая.
Париж, Франция.
Я живу на Сорбонн 12 и почти ничем не занимаюсь. Ну, кроме поэзии, конечно. С утра гуляю в Люксембург. Ах да, еще немного интересуюсь музыкой.
Рим времен императора Октавиана Августа. Лупанарий Сивиллы. Забытье. Оно исчезает, как только Морфей испуганно удаляется с первыми лучами римского солнца. Это жаркое лето. Овидий прислушался к себе. Нет, яростный огонь, рвущий душу изнутри, никуда не делся. Может быть, лишь слегка потух, но вот-вот разгорится с новой силой. Трагедия в том, что никакой Каринны не существует. Он искал ее во время своих долгих прогулок по тусклым улицам, паутиной расходящихся от форума. Он не нашел ее в садах загородных усадеб, многочисленных аристократических поклонников его элегий. Он стал известен настолько, что его узнавали незнакомцы. Нет, больше, конечно, незнакомки. И уважаемые матроны посылали ему наполненные интересом взгляды и отводили их, вспоминая его строки.
«Так же не будет вовек из носа Катурну Софокла. На небе солнце с луной, значит, не умер Арат. Раб, покуда лукав, бессердечен отец, непотребна сводня, а дева любви ласкова, жив и Менандер».
И даже на палатине, который стал ему доступен после знаменитых рецитаций в Домусе Вергилия, где Овидия заметил сам Октавиан, не было никого, кто был бы похож на созданный им самим проникновенный образ девушки его любви. Овидий сделал над собой усилие и посмотрел на ту, что спала рядом. Она была прекрасна, из далекой Сарматии. Возможно, самая дорогая из всех доступных в Риме. Но и это была не Каринна. Из головы никак не выходил вчерашний разговор с Сицилием, человеком ближнего круга Октавиана, завсегдатаем таверны Луция, где изрядно поднабравшись, поэты или те, кто считал себя поэтом, наперебой декламировали. Поговаривали, что Сицилий – уши Октавиана, особенно после того, как Сенат разоблачил заговор против императора. Но так ли это, никто наверняка не знал. Рим времен императора Октавиана Августа. Таверна Луция.
Публий, ты ведь не сомневаешься в моей дружбе?
Ну что ты, патриций, читающий мои элегии, мой друг навек.
На палатине говорят, что твои элегии оскорбляют мораль добропорядочных римлян.
На палатине сотни бездельников, они ничего не понимают ни в поэзии, ни в жизни. Так им и передай.
Послушай, говорят, что сам Октавиан недоволен, особенно этими строками. Что ж, победитель, теперь готовься ты к пышным триумфам, лавром чело увенчай, жертвы Юпитера чти. Пусть восклицает толпа, провожая твою колесницу, слався, доблестный муж, женщину ты одолел. Тебе нужно уехать на время, возможно, на север. Я даже готов предоставить тебе свое поместье в Медиолане.
Я? Бежать? Шутник, я лучший поэт в этом городе. И на палатине об этом знают.
Симферополь, к кабинет начальника крымского ОГПУ.
Мандельштам,
товарищ Михайлов. Выступал вместе со своей гражданской женой, со своими, с позволения сказать, произведениями в Харькове и здесь, в Крыму. Говорит, что всецело за дело революции. Находился в плену у белых, но потом был отпущен. Поэт.
Только партия и революция, наши поэты, а не эти ваши штаммы. И что? Пусть едет. Не держите его. Сейчас не время всяких писак.
Товарищ Михайлов, небольшого росточка офицер Красной Армии и заодно руководитель отдела ОГПУ, лукавил. Он слышал о Мандельштаме от товарища Чхиквишвили, тифлисского мэра и соратника по борьбе с контрреволюцией. Именно он приказал отпустить поэта из грузинской тюрьмы, куда Осип попал после белогвардейского плена.
Ну, пусть едет.
Феодосия. Дача писателя Максимилиана Волошина. В животе предательски заурчало. Второй день еды в доме совсем нет. Совсем. Впору ложиться вдвоем на кушетку и ждать смерти. Хорошо хоть жить есть где. Волошин сдал в аренду часть своей дачи. Он стал вспоминать, как в Киеве, перед тем, как идти в ЗАГС, он из-под тишка смотрел на нее, читающую давно изданный сборник какой-то русской классики. Она показалась ему такой беззащитной, и смерть рядом с ней его не пугала. С тех пор, как они встретились, все мысли были лишь о ней. Наденька, его муза, его ангел. Первый человек, рядом с которым он чувствует себя сильным. Хотя, каким же сильным? Даже на продукты заработать не удается. Вот и сюда, в Феодосию, не стал брать ее. Хотя Волошин предлагал. Кому сейчас, в годы гражданской войны, нужны поэты?
Где ночь бросает якоря в глухих созвездиях зодиака, сухие листья октября, глухие вскормленники мрака. Куда летите вы, зачем? От древа жизни вы отпали. Вам чужд и странен Вифлеем, и яслей вы не увидали.
Осип Мандельштам и Надежда Хазина, встретившись однажды, не расставались до самой смерти поэта. Сам он говорил, что всей своей жизнью после революции обязан только ей.
А вдруг это была ошибка?
Но изменить уже ничего нельзя. Корабль, на котором им вместе с Наденькой предлагали эмигрировать из Крыма, уже отчалил. Они остаются. Осип опять стал вспоминать об их счастливом времени в Киеве, мысленно разговаривая с оставшейся в Петрограде Надюшей.
«А помнишь, в Киеве профессор Довнар-Запольский подарил мне свою шубу, длинную, коричневую, с воротником из обезьянки и такую же шапку? И тогда еще одна премилая дама пожертвовала мне свою скунсовую горжетку и сама обшила ею шапку. Совсем забыл тебе рассказать. И вот иду я, будто у меня вместо волос скунсовый мех по крещатику, и слышу: смотри, смотри, поп растрига, патлы обстричь не умеет, подплат, идиот». Странные времена. В Крыму арестовали за то, что красный, а в Грузии за то, что белый. Теперь я сам не понимаю, белый я, красный или какого еще цвета. Я поэт. И больше всех цветов меня теперь занимают тибул, катул и древнеримский декаданс.
Немецкая газета «Берлинер».
Книга Йозефа Мандельштама «Тристия», восходящая к скорбным элегиям Овидия, образец высочайшего мастерства русской поэзии и, без сомнения, лучшая книга, изданная в Берлине в 1922 году.
Я изучил науку расставания в простоволосых жалобах ночных. Жуют валы и длится ожидание. Последний час веселья городских. Я чту обряд той петушиной ночи, когда, подняв дорожной скорби груз, глядели вдаль заплаканные очи, и женский плач мешался с пеньем муз.
Римская империя времен императора Октавиана Августа. Провинция Гетов.
Разве до вас мне сейчас, до стихов и книжек злосчастных? Я ведь и так из-за вас, из-за таланта погиб. Что ж, возвращаюсь опять к моим отверженным музам. Мало с меня, что за них был я уже осужден.
Овидий не переставал удивляться, как сильно отличается природа этой варварской провинции, населенной гетами. Это игра разума? Или и вправду нет здесь ничего, что могло бы утешить взор, напомнить о добром, гостеприимном Риме или хотя бы о родной Сулма? А ведь он только на полпути. Он назовет этот сборник «Тристия», «Скорбные элегии», и после триумфального возвращения в Рим станет еще более почитаем, чем до этой внезапной ссылки, надеялся Овидий. Он не знал, что отправляется в свой последний жизненный путь – на берега Понта, в земли сарматов. Публий Овидий Назон, обласканный императором Октавианом, а затем им же поверженный. О чем сейчас думает Флавия, аристократка, чей легендарный род берет свое начало со времен Ромула? Вышедшая по воле отца, замуж за поэта из всаднического сословия и прилежно исполнявшая все это время роль уважаемой Матроны, снисходительно относящейся к двусмысленной поэзии своего мужа. Она ехала с ним в неизвестность. И она приняла это решение, кажется, уже в тот момент, когда в ворота их домуса постучался ликтор императора. Рим времен императора Октавиана Августа. Домус Публия Овидия Назона.
Император Цезар Диви.
Император, сын божественного Цезаря, Август, великий понтифик, консул, император, наделенный властью народного трибуна, отец Отечества, Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, повелевает Публию Овидию Назону срочно покинуть Рим, отправиться в изгнание в земли сарматов на берега Понта.
Овидий хорошо помнил, как задрожали его руки, как подкосились ноги, как стало невозможно дышать. Он посмотрел на Флавию. Казалось, она была гораздо более стойкой. Гордость, с которой смотрела она на ликторов Цезаря, не исчезла. А в глазах даже на какое-то мгновение появилась насмешка. И исчезла. Овидий наконец-то отчетливо понял. Его Флавия и была той Кариной, о которой он мечтал всю юность и которой посвящал свои ранние элегии.
«Палец укрась перстенек, моей красавице милой, это подарок любви, в этом вся ценность его, будь ей приятен. О, пусть мой дар она с радостью примет, пусть на пальчик тебе тотчас наденет его. Так же ей будь подходящ, как она для меня подходяща. Будь ей удобен, не жми тоненький пальчик ее, счастье тебе, забавляться тобой госпожа моя будет». Сделав подарок, ему сам я завидовать стал.
Римская империя времен императора Октавиана Августа. Провинция Гетов.
«Отец Отечества долго терпел мои выходки, но он добр, он простит меня, нас, мы скоро вернемся в Рим».
Аудиоспектакль «Радио Спутник». «Призрак Овидия». «Скорбные элегии» Осипа Мандельштама. Продолжение следует.